Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот этот вот победный май, как мне кажется, продолжается. Май вообще в жизни нашей страны такое какое-то значение особое имеет. Много событий переплелось. И я вот хочу поделиться с нашими радиослушателями, может, кто-то уже знает. Когда я смотрела парад на Красной площади, я увидела вас на трибунах. То есть вы присутствовали на параде в самом сердце Москвы.
Ну да.
Вы можете нам немножко рассказать, как вот там внутри ощущаешь эту атмосферу и как там все проходило?
Ну, я попал туда не потому, что пролез и протолкался локтями, естественно. Ну, просто надо объяснить, почему. Я являюсь штатным военным священником, да, представляю Центральный военный округ, в штабе работаю Центрального военного округа. И когда в этом году была введена определенная квота для сотрудников Министерства обороны, то вспомнили про священников, да, и пригласили несколько человек. Ну, от каждого округа. Я, соответственно, представлял Центральный военный округ. И начальник отделения Обухов Василий Алексеевич тоже был. И, соответственно, вот мы получили приглашение официальное, знали об этом, это была не неожиданность. Все спланировано было, то есть командировка плановая, это все как положено. И, соответственно, мы прибыли в Москву, получили приглашение и попали на парад. То есть вот это делается так, вот так получилось. Это единственный раз, естественно, я думаю, что не знаю, будет ли другой раз или нет. Мне бы хотелось, чтобы других священников тоже позвали, чтобы они тоже поприсутствовали на этом важном таком событии для страны. А если говорить о впечатлениях, да, спрашивайте, впечатлениях. Ну, замечательное впечатление в том плане, что мне тоже приходится что-то организовывать, какие-то мероприятия, и когда смотришь на отлично организованное событие, да, потому что это мероприятием как-то казенно звучит, это событие какое-то определенное для страны, и когда ты видишь, что это без сучка и задоринки все проходит, вот я просто восхищаюсь организаторами на самом-то деле. Вот я получил эстетическое удовольствие, во-первых, от этого. Как все организовано. Там же много народу, на самом деле, на трибунах сидит. И как это было проведено, проверка документов, да, безопасности, как это все четко работало, без толп, без всего, без сучка и задоринки, все как-то все гладко. Это все только благодаря очень серьезной организации, на самом деле, вот происходящего. Да? Ну и как наши военные там маршировали, как они стояли, как ждали, потому что мы же пришли раньше, на 2 часа до начала парада. И на трибунах этих находились. И было видно, как люди готовятся, как стоят. Конечно, они все красавчики, все молодцы. Вот это очень, очень, очень вдохновляюще в этом плане. Но мне было интересно еще не только смотреть на военных, потому что мы привыкли же на самом деле к параду, да? Мы их смотрим каждое 9 мая. Я, допустим, смотрю. Это красиво, там, допустим, смотреть, как это все происходит. И отчасти я себя поймал на мысли, что мы уже испорчены телевизором, люди. Потому что ты по телевизору смотришь и так смотришь, а картинка одна и та же получается. И каких-то ощущений, что это что-то вот иное, да, вот. Если бы ты только слышал про парад и попал своими глазами смотреть, да, это открытие. А так ты смотришь то же самое, что и по телевизору получается. Картинка даже в телевизоре лучше. Ты ближе видишь там министра обороны, там, или президента, или там гостей, например. Да, это, ну, специфика нашего времени. Но мне была интересна атмосфера. Атмосфера очень была в этом плане привлекательна, что те люди, которые были на трибунах, они искренне радовались. Я попал в трибуну, на трибуну, где были участники специальной военной операции, там, добровольцы разные, там, как они радовались, как они переживали, как поздравляли друг друга. Ну, здорово. Вот именно атмосфера праздника была. Хорошего такого народного праздника. И особенно, когда парад закончился, вот люди вышли на Красную площадь, там общались, продолжали общаться. И я до вечера купил билет на позднее время, думал, что там еще чем-то мы будем заняты. А получается, после парада уже стали, ну, были свободны. И я делать нечего, там гостиницу выселяют, все равно 2 часа. До самолета далеко, я ходил в районе гостиницы, по парку гулял. И тоже было здорово, что вот эта атмосфера праздника, она и там тоже продолжается. Когда действительно люди ходят георгиевскими ленточками и звучит вот эти песни военных лет, когда люди друг друга поздравляют. То есть это вот действительно то, что в телевизоре не почувствуешь. Ну, вот так вот общие такие.
Ну, скажем, вообще что-то. Москва, мне кажется, становится все как-то теплее и теплее.
Ну, она интересная становится, да. Это такой очень, знаете, перспективный город в плане технологическом даже. Вот, то есть посмотрите, сколько открыто новых станций метро и так далее.
Я вот грешным делом почему-то подумала, зачем создавать проблему правоохранительным органам? Детям позвонила и говорю, вы никуда не ходите. Бессмертного полка все равно не будет, на который мы ходили каждый год. А так, ну, что толпу создавать? Почему-то было какое-то, знаете, напряженность, какой-то страх. Вот думаю, 9 мая, ну, точно что-то случится. Ну, дочь, она всегда меня просто слушает, а сын мне всегда отвечает. И он мне говорит, ты пойми, так нельзя. Так сейчас говорить нельзя ни в коем случае.
Ну да.
Потому что, говорит, это просто сломать вообще все. А 9 мая, когда я уж сама вышла, и в итоге я поняла, что да, действительно, наверное, так было точно нельзя. Скорее всего, были предприняты усилия, чтобы все прошло благополучно. И...
Ну, я-то видел, как это организовывается.
Угу.
Мы от метро Площадь Революции до Красной площади, там несколько сот метров всего. Было 6 проверок документов.
Ну, можно тут, батюшка, сказать, можем, когда захотим? Потому что вы же часто бывали вот в военных командировках, и все равно иногда так кое-какая безалаберность где-то порой бывает.
Не, не в этом дело. Просто у нас нет мер защиты таких, потребностей, так скажем, нет. Вот так. Так
не, всё, я не про меры защиты, а про русскую такую некую бесшабашность в каких-то вещах. Мы можем быть и педантичными, и аккуратными, и все предусмотреть. То есть у нас это есть.
Конечно, есть.
В характере в нашем.
Конечно, есть. Без этого вообще бы Россия не появилась как страна. И не появилась бы вот этой великой русской цивилизации, о которой мы периодически с вами говорим. Вы понимаете, вот человеческий характер, он характер народа, да, дух народа, он формируется в том числе от веры, от культуры, а культура рождается от тех обстоятельств, где живет этот народ. Вот если многоуважаемые туземцы там где-нибудь в Африке пару тысяч лет назад бегали там с не очень прикрытыми терлисами, да, за какими-нибудь там зайцами, до сих пор так и бегают. А наша территория, она очень сложная. Это северная страна. И только глобальными усилиями можно что-то создать здесь. Это не юг Франции, это не север Италии, это просто север нашего шарика, так скажем, да? У нас огромный процент, что там 60% российской территории в очень холодной зоне находится, да? И наши предки могли тут построить и города, и развить письменность, культуру замечательную, и все-все-все. Почему так получилось? Потому что русский человек, он трудолюбивый человек. И это не тот труд, как, допустим, вот я не так давно в Сирии был, там 4-5 раз картошка родит. И вот такая почва, да, она, с одной стороны, предполагает трудолюбие людей, а с другой стороны, это мы так по-русски думаем, да? А на самом деле люди очень расслабленные. Ну, потому что все равно родится, да? Вот ты посадил какой-то сад, ты там потрудился, а потом он будет рождать эти плоды там сколько угодно, да? Там огурчики, помидорчики 4-5 раз в год у них вот все это идет. Да, я думаю, что вот наших бы русских крестьян сюда, они бы богатыми стали там за пару лет вообще и стали бы олигархами какими-то местными. А там народ очень расслабленный. Очень расслабленно. И когда вот про русских начинаются вот такие байки, что мы там неорганизованы, это с арабами не встречались на самом-то деле. Просто специфика природы России в том, что ты зимой при всем желании трудиться не сможешь это делать. Ну, потому что зима. Да? И поэтому у нас присутствует в духе народа определенная волнообразность. Да? Что когда-то надо напрягаться, когда-то надо расслабиться. Ну, расслабиться не в плане там набухаться, там что-то там напиться, да. Я имею в виду, что это волнообразно из-за природы. Что если была бы у нас стабильная природа, да, где-то где в каких-то странах, там, субтропиках, да, там длинное лето, там, короткая зима, очень теплая, у нас было бы по-другому. И так далее. А у нас народ такой, что он в кратчайшие сроки должен собраться, выложиться, да, а потом вынужден ожидать накапливать силы. Поэтому вот это вот непонимание, да, вот специфика, оно и ведет к тому, что думают, что вот русские неорганизованные, там они какие-то безалаберные, да, и так далее. Это далеко не так. Это все связано именно с географией нашей. И когда появилась технологическая такая возможность, как вот на заводах, допустим, да, когда можно круглосуточно работать, да, свет есть, от солнца не зависишь, да, пожалуйста, вот все эти стахановские истории, они же откуда появились? Не потому, что это какая-то новая порода людей появилась, да? А просто появились условия для реализации вот этих вот трудолюбивых лучших качеств. А просто человеческий фактор, когда люди какие-то там не выполняют свои обязанности, но это в любом народе есть.
Батюшка, вот недавно в разговорах о жизненном таком предназначении, о том, что нам делать дальше, у нас как-то вот, я помню, в разговоре с кем-то прозвучало все-таки вот эти слова, что винтик человек, и уже почему-то он не воспринимался, знаете, в каком-то негативном контексте. То есть ты внутренне понимаешь, что да, ты в каком-то большом и классном таком сложном механизме, ты винтик, и что ты не должен унывать, а ты должен как бы, ну, делать свою работу. Угу. Можно вот так вот сказать вот именно про это выражение, что человек – это винтик? Ну, во всяком случае, он не песчинка какая-то бесполезная, которая там... унывает от того, что она никому не нужна.
Ну да, смотря кто просто будет говорить. Если, допустим, мы говорим это с осмыслением, что у каждого свое предназначение, да, Богом человек Богом направляется и предназначается его жить для чего-то, да, и сравниваем с винтиком, кто-то может сказать, что какой я винтик, я личность, да, я червяк или личность там, да, право имею, там, эти все интеллигентские, так скажем, страдания, кто я такой, да? А если мы будем говорить с духовной точки зрения, что винтик – это не безликая какая-то песчинка действительно, а винтик – это важная вещь на самом-то деле, да? Потому что бывает огромный аппарат, без винтика ты не поедет никуда, да? Без какой-нибудь шестереночки, без какой-нибудь подшипничка маленького, да? То есть, если духовно осмыслять, то получается, что такое винтик? Винтик – это важная функция. Ты не весь механизм, да? Конечно, наше эго может быть там, о себе думать, что ты самый важный в мире, но это далеко не так. Так ведь мы живем здесь временно, там, срок жизни у нас не тысячелетия, да? То есть вот мы винтики, да? Но винтики Божьи. И этот инженер – это Бог, получается. Ну, этого какого-то двигателя или механизма, да? Это некая машина, которая миром называется. И это тоже очень важно понимать. Знаете, мне в тему этого разговора недавно прочитал значение, так очень удивился. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот мы как это привыкли воспринимать?
Ну, чтобы...
Сиди, не дергайся, да? Вот ты винтик, вот тебя закрутили, ты сиди там и не дергайся, да? А на самом деле это глубоко христианская пословица. Разобрать?
Да, конечно.
Я удивился. Смотрите, это опять же надо брать культуру вот, русской избы, допустим, пару-тройку там сотен лет назад. Я в деревне родился и знаю, что такое без газа жить. Это ты должен печку топить утром и вечером. И утром уже очень свежо. Там из-под одеяла вылазить надо волевыми усилиями, чтобы пойти там печку затопить. Понятно, что у меня родители топили там, я был еще учеником, школьником, подростком, вот ты скажешь дрова, ты готовишь, там, колешь, там, это все понятно, ты как бы обслуживаешь этот процесс и знаешь его. Так вот, получается, смотрите, сверчки – это хладнокровные, это же насекомые, и в холодной избе где ему прятаться, этому сверчку?
За печкой, наверное.
За печкой, да? А вот смотрите, как интересно. Самое комфортное место, комфортнейшее место – это место шесток называется. Шесток – это не шест, это не палка. Вот смотрите, вспомните русскую печку, да? Вот сама вот, вот есть как бы жерло этой самой печки. Ну, кто русскую печку видел? Это жерло этой самой печки. Дальше идет расстояние, и дальше идет сама топка. Она по-грамотному называется, это просто вот так вот как бы на пальцах, да, объясняю. И вот это вот расстояние между жерлом и топкой называется шесток. Это самое комфортное место для этого самого сверчка. Потому что сюда выйдешь, тут холодно, загнешься от холода. Угу. Туда дальше пройдешь, там угли еще остались с прошлой топки. И в этом самом шестке держали пищу, чтобы она постоянно была теплой. Там не горячо, там тепло. Это не за печкой шесток, это в печке. Между двумя крайностями. И, соответственно, толкование такое, что тебя Бог поставил куда? Это твое комфортное тебе место. Знай свой шесток, да?
Удивительно.
Классно, да? Угу. Мне тоже понравилось. Поэтому у каждого винтика есть болтик какой-то, да, куда-то закручен, место, не знаю, как они... плохо с механикой у меня, ну, куда-то это закручивается. Вот это и есть твой шесток. Не мечтай, что ты заменишь собой там двигатель внутреннего сгорания, там, да, не унывай от этого, а сделай вот свое предназначение максимально эффективным. Это уже зависит от человека самого.
Да, это здорово понять бы еще, да, свое предназначение. Батюшка, недавно вот мне такой вопрос задали. Мы его попытались разобрать, но вот это было по телефону, и было сложно. И я решила, что, наверное, проконсультируюсь с умным человеком, с каким-то. Мы поддерживаем традиционные ценности и не поддерживаем либеральные ценности. Ну, если вот так вот не примитивно брать, там ЛГБТ и так далее, то мне вот говорили, вот как с людьми разговаривать, вот православный человек, допустим, с невоцерковлённым, разница в чем между либеральными ценностями и нашими?
Угу.
Вот вы могли бы на такой вопрос ответить?
А, в этом плане?
Да.
Тут игра понятия идет. Что такое либеральные ценности? Либера – это свобода, да, с латинского языка. Мы разве против свободных ценностей общечеловеческих? Какие это? Вот смотрите, давайте перечислим, да? Свобода совести. То есть свобода
вероисповедания,
да, по-другому говоря. Человек верит в кого хочет и как хочет. Это, с одной стороны, вернее, это хорошо или плохо?
Ну, Господь дает выбор.
Да, он у нас в любом случае есть. Мы обладаем там качеством свободы, да, этим качеством либера, то есть свободы. Кто-то из наших консерваторов говорит, это плохо, потому что там сектанты, там надо всех зажать. Извиняйте, вот в наше вот такое время это хорошая либеральная свобода на самом деле. Масло масляное сказал. Либеральные ценности вот эти, настоящие либеральные ценности. Да? Потому что свобода слова, это тоже либеральная ценность, вот настоящая, да? То есть человек свободен выразить свое мнение, ну, на хорошем русском языке, естественно, да? Если недоволен даже чем-то. У нас государство позволяет это сделать?
Позволяет.
Позволяет. У нас позволяет. Дальше. Какие еще у нас есть свободы? Выбор профессии.
Передвижение,
да, это важно. Выбор профессии. А не так, что ты там родился, ты у папы, папа у тебя сапожник, ты будешь сапожником обязательно, да? Клановая такая система средневековая, да? У нас свобода в каком плане? Все нации равны, да, перед законом. У нас нет такого, что кто-то выше, кто-то ниже, да ведь? Это тоже, на самом деле, либеральные, так скажем, по сравнению со средневековым, признаки общества. Потом у нас нет расизма, да? Пожалуйста, приезжай, кто хочешь, трудись, уважай только, да? У нас нет каст. Да, вот этих вот, как в Индии, например. У нас есть свобода выбора власти. Это тоже либеральные, на самом деле, ценности. Настоящие. Просто единственное, что вот сейчас у нас идет время подделки понятий. И под демократией, вот сейчас, если брать глобальную политику, да, у нас под идеями защиты демократии некоторые страны могут снести правительство совершенно другой страны на другом континенте. Да, как делают Соединенные Штаты Америки, Британия и Евросоюз. Да? Как вот с Сербией поступили? Кому Сербия сделала плохо в 90-х годах? Ничего, взяли, разбомбили страну. Кто-то в ответе за это? Нет. Нет. И, соответственно, получается, вот эта вот идея подделки, да, ну, постмодерн это называется, и постмодернизм, если в философском плане, то есть... Подделка понятий, да, подделка смысла слова. Поэтому либеральное – это хорошее, на самом деле, слово. И либеральные, они хорошие. Вот то, что мы перечислили с вами, да. Я думаю, любой человек скажет, что перед законом все равны. Да, ведь тоже, а не так, что там у кого деньги, он равнее перед законом, чем у кого денег нет. Как это раньше было в Средневековье, например, да. Или там в восточных странах. Возможности. Ты можешь в МГУ поступать, учись, да. От твоей головы все зависит. Тоже, пожалуйста, а не так, что ты там, если ты такой молодой, уже сын генерала, да? Ну. А те силы, которые хотят управлять мировым процессом, им нужно влиять на общество и руководить этим обществом. А это можно будет делать только, если это общество будет управляемым. И тогда под именем, допустим, демократии, мы берем, разрушаем чужую страну, да? Что случилось с Ираком, да? Что с Ливией случилось и с другими странами? Это же идея была защиты демократии. Сейчас тоже ведь это происходит под этими лозунгами, да? Флаг-то демократия вроде бы, да? Что происходит у нас под знаменем свободы, да? Вот человек ощутил себя, он мальчик, но ощутил себя девочкой. Я всяко понимаю. Вот все понимаю. Ощутил ты себя девочкой, но это же твоя проблема, правда? Почему я должен об этом знать, думать, да? Почему, пойдя в кино, я это встречаю? Зачем мне это надо, да? А без этого сейчас, я извиняюсь, никакие фильмы не делаются, да? Такие, ну, которые, кто хочет куда-то претендовать на какие-то там номинации там, и так далее, да? И это как раз и уже не демократия на самом деле, и уже не либеральность, да? Потому что какие-то меньшинства, да, начинают большинству навязывать свои понятия. И большинство сидит и говорит, да, у нас же либеральность, вот, они имеют право. Чего не имеют права? Ничего не имеют права. А почему мое мнение в этом случае не учитывается, да? Ведь либера – это свобода всех, а не свобода отдельной группки извращенцев, так ведь? Каких-нибудь там, или олигархов, там, или еще каких-нибудь, да? Вот это уже пошла подмена. Этикетка-то красивая, демократия, свобода, да? А на самом деле развернешь, а там вообще не конфетка, а камень, об который зубы можно сломать. Поэтому это подделки все, понимаете?
Ну, их батюшка перекосило, потому что вы тоже часто об этом говорили, потому что все-таки коренное вот это отличие, что у них в центре всего человек, а у консерваторов или у нас, или у православных, как лучше сказать, все-таки в центре Христос.
Вот если и, так будет, то
и
будет.
И поскольку вот они этим руководствуются, то их неизбежно должно было повести куда-то не туда.
Ну, естественно, да.
Как винтики не так встали, и все.
Да, конечно, отход от Бога, он приводит к каким результатам. Это просто уже проверено. Вот Содом и Гоморра тоже ведь не появились с пустого места. Вот у святителя Игнатия...
Тоже, наверное, там по 5-6 раз можно было урожай выращивать.
Да, это была самая богатая часть.
Ну да,
вот само Содом и Гоморра были самые богатые города. И вот богатство, оно привело к развращению, отпадению от Бога и вот к садомии всякой там, извращениям, и пошло-пошло. То есть это как бы цепь идет от падения от Бога, сребролюбие, там, богатство, излишество, и пошло-пошло-пошло как ком. И вот это все закономерно происходит в Европе. Ничего нового. Но нам с вами надо точно понимать, что то, что понимается сейчас под либеральными ценностями сейчас, да, это подделки. Это не либеральные ценности, на самом деле. Это именно, так скажем, навязанная идеология управления миром, чтобы люди жили как потребители, да, как животные. Вот хрюкали, как поросята в луже, и были довольны. Вот и все. И думая, что это прекрасная жизнь, свобода и все прочее, прочее. А под этими идеями убивать людей других, инакомыслящих.
Батюшка, ну вот мы начали разговор с Победного мая, и этот же май еще не будет победным, наверное, да?
Ну, этот нет еще. Не, а что грустить? Идет процесс, идет нормальный процесс. Май, он еще пасхальный же месяц всегда.
Да, практически всегда.
Да, всегда.
Да. Всегда.
Да. Угу. Пусть не весь месяц, но часть-то точно, ну, можно сказать, что он пасхальный. Природа цветет, Пасхи радуются, мир. Надо на это обращать внимание. А то, что, да, сейчас непростое время, и понятно, что сегодня-завтра это не закончится. Ну, когда-то закончится. Все в мире проходящее, приходящее. Ничего вечного нет.
А вот эта вот поездка на парад в Москву, она все-таки что-то привнесла в вашу жизнь? Какой-то вот опыт? Ну, кроме того, что вы поняли, как у нас все классно устроено.
Ну, ничего нового мне не принесла в плане того, что там ничего не изменилось внешне, естественно. Это была часть работы. Если говорить, ты поедешь на парад и до дома посидишь, я бы дома посидел. Вот, это все-таки была для меня работа, на самом-то деле. Mm-hmm. Особенно в преддверии командировок, там, между командировками времени так мало, и это как бы больше работа для меня. С другой стороны, мне было приятно, что ко мне как к работнику обратили на меня внимание, естественно. Ну, по-доброму. То есть главное военно-политическое управление обратило внимание, что у них такие люди есть, да, священники, я имею в виду. И я понимал, что я представляю не себя лично, а военное духовенство вообще.
Так это же очень важный момент.
Ну, я понимаю, да, но это не то, что там у меня что-то изменилось там. Я сейчас буду нос задирать там, хвастаться там или укорять, что а вы не были, а я был там и так далее. Нет, зачем? Ну,
понимание значения военного духовенства увеличивается.
Увеличивается, потому что на практике показывается, практика, вернее, показывает, что без духа, без молитвы и без веры не победить. Это практика. Поэтому вот послание к Федеральному собранию, помните, 21 февраля, я с большим вниманием ожидал, честно говоря, и слушал. Даже обед пропустил, находясь в командировке. Это серьезно. Там вечно в полуголодный ходишь. Это была для меня серьезная жертва. Я шучу. И в первых же словах президент сказал, что он благодарит там добровольцев, да, священников Минобороны за помощь там и так далее. Вот это уже было первые звонки, что государство начинает осмыслять нашу роль. Вот, это важно. Для нас это важно. Я имею в виду, что как членов церкви всех важно, потому что это же церковь, мы же не, опять же, не представляем сами себя. Там, отцы Петры, отцы там, Иваны, там, Андреи там, и так далее. Мы представляем церковь. Поэтому это тоже вклад церкви вот, в общее дело развития страны. А без веры непобедимы. Потому что можно цитировать, знаете, там, с нами Бог, там, Бог наш генерал, он нас сводит, там, как, знаете, молись Богу, от него победа, там, Александра Васильевича Суворова, мной крайне уважаемого и любимого. Но он договорил и понимал, что он говорит. А когда мы, не веря ни во что, начинаем просто эти цитаты везде печатать, там, не понимая их смысла, это не поможет. Так, потому что Господь, он же не компьютер, что-то забил там программу и получил результат. Только личный приход к вере, раскаяние в своих ошибках там, и так далее, это может дать смысл. Вот поэтому все эти трудности, которые сейчас идут, я на них смотрю на самом деле оптимистически. Оптимистично. Почему? Потому что, да, это трудно, это связано с тем, что трагедия какого-то личного одного человека, там, другого человека, там, многих людей пускай. Но так получается, что вот мы говорили об уникальности русского народа, да? Я вообще считаю, что это народ воин, народ победитель. И когда у нас нет какой-то войны физической, духовной, мы расслабляемся, и у нас начинается вот эта вот гниль, упадок и уныние. А любая война, у нас их достаточно было в истории нашей страны, да? Она дает возможность преобразиться людям, как Илья Муромец, знаете, вот 30 лет лежит, да, болеет, там, страдает, унывает, там, печалится, раз, поднялся и пошел. Вот я надеюсь на это, потому что по-другому наш народ не разбудить. Потому что вот это вот, то, что мы говорим, псевдолиберальные ценности, они очень сильно заразили людей, очень сильно. Мы, может, даже не понимаем, насколько сильно. Вот, и когда появляются добровольцы, когда появляются военнослужащие, которые там не сдаются, там, и так далее, там, граждане, которые там плетут сети, там, собирают гуманитарку, там, и так далее, обеспечивают, вот этот цвет нашей нации, вот, и они будут двигать дальше. Вот, а если это еще будет сфера, это еще будет правильно, да, переоценены вот эти вот псевдолиберальные ценности, да, то тогда все хорошо будет у нас, но не сразу.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.